18 часов и 5 минут, московское время. Всем добрый вечер. На своем месте программа «Дилетанты». Здесь мы подробно разбираем темы нового номера исторического журнала. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня.
Да,
Сергей
добрый
Александрович,
вечер,
добрый
да.
вечер. И мы не
И
одни
у нас
сегодня.
Дмитрий Быков. Дмитрий Быков сегодня. Добрый вечер.
Добрый
Добрый
вечер.
вечер, Дима.
Дорогие друзья.
Этот номер посвящен жизни Натальи Гончаровой и Натальи Николаевне Ланской, она же после Пушкина через некоторое время «Жизни детей». А заглавлено здесь очень интересно, каково быть женой Пушкина. И тут же пришло в чате ложно сформулирован вопрос. Надобно так, каково быть мужем Натали? Финал Пушкина показывает, что нелегко. Дима, в чем здесь история, в чем здесь роль вообще Натальи Николаевны в жизни Пушкина, скажем так, Пушкина камер-юнкера и Пушкина человека и Пушкина поэта?
Сереж, здесь вы предлагаете мне кратко высказаться по вопросу, о котором написаны тома. Я бы хотел три тезиса в этой связи повторить. Во-первых, симметрия «Красавица и поэт», то, что Пастернак назвал двойным медальным профилем, да, история набивает профиль на профиль, это, к сожалению или к счастью, но это закономерно. Действительно так симметрично, чтобы первая красавица была объектом воздыханий первого поэта. Другой вариант романа, условно говоря, единомыслие, соратничество, ну, скажем, вариант Маяковского и Брик, или вариант более, так сказать, гармоничный Синявского и Розановой. Это редкость в истории, очень редко, чтобы женщина была красива, умна и увлекалась теми же вещами, которыми увлекается муж. Это практически по пальцам перечесть. Даже Ольга Сократна Чернышевская в рамки этого идеала не вполне укладывается. Гораздо чаще бывает так, что в браке поэт отвечает за духовную составляющую, жена за светскую. Рано или поздно это входит в противоречие, и поэт становится персонажем светской хроники. Ну, как, скажем, там Некрасов вляпался с Огаревским наследством, прикрывая и защищая панаевские махинации. Это частая ситуация. Когда ты имеешь дело с красавицей, ты должен за это расплачиваться. Красавица порождает вокруг себя скандалы, а красавица сплетничает, и, как говорила та же Розанова, красивой женщине труднее, каждый смотрит на нее с ненавистью, думая, почему не моя. Это действительно так. Второй аспект. Значит, все попытки выдать Наталью Николаевну за женщину умную, добросердечную, глубокую, пока терпят крах. Наталья Николаевна была, что называется, типичной представителем своего времени, и будучи очень красивой, как всякая красавица высокомерна, она Пушкина не понимала совсем. Знаменита история, когда Пушкин разбудил ее ночью, чтобы прочесть приснившийся шедевр, а она пролепетала только: «Ах, Пушкин, как ты надоел со своими стихами, и мы этого шедевра в результате не знаем». Или когда она с великолепным простодушием при Смирновой Рассет сказала то же самое: «Пушкин, как ты надоел со стихами», на что он конфузе сказал: «Моя Наташа, такое дитя». Она не понимала, с кем она имеет дело. Она понимала, и это ей зачтется, что он хороший человек. У нее в одном из писем сказано, что у него была горячая, но добрая душа. Она понимала, что он добрый. Это было главным его человеческим качеством. Осознать его масштаб, его величия, что вы хотите. До современников это не могло дойти по определению. До нас с трудом сейчас доходит то, что зашифровано в «Маленьких трагедиях» или «Борисе Годунове». А Гоголь совершенно прав был, говоря, что Пушкин – это русский человек, каким он явится через 300 лет. Вот через 300 лет посмотрим. И третий момент, который мне представляется вот самым точным, это высказывание Давида Самойлова: «Он заплатил за нелюбовь Натальи». А надо признать, что, видимо, она не любила его и не могла полюбить, потому что полюбить поэта в полной мере может тот, кто его понимает. Дантес не понимал, в кого стреляет, Наталья Николаевна не понимала, с кем живет, Николай I не понимал, кому он предлагает быть своим цензором, стать цензором его. А видите ли, гений, назовем вещи своими именами, тяжелые испытания для современников. Бродский вызывал у современников своей арогантностью и зависть, и, понятным делом, мстительности. Он иногда действительно, в общем, вел себя в литературе как у себя дома. И поэтому, естественно, что многие оставались обиженными. Гений – это нечто абсолютно аутстендинг. Это действительно выпадает из всех рядов. И ничего не поделаешь. Современникам надо учиться смирению. Современникам надо привыкать, что Моцарт иногда оттаптывает им ноги, что тебе выпала большая честь быть современником великого события, как нам сегодня выпала большая честь быть современниками великих событий. Знаете, Украина тоже тяжелое испытание для соседей. И видеть своим духовным лидером Украину многим не нравится. Иными словами, все, что выходит из ряда, это вызов. И надо уметь вести себя достойно этого вызова и понимать свое место.
А может быть, гениальность и раскрывается благодаря непонимающим, благодаря тому, что гений окружен
Вот
непонимающими.
это интересная мысль. Благодаря этому становится, вы правы, видна дистанция огромного размера. Понимаете, становится виден гэп, огромный пробел между уровнем гения и уровнем современника. Ведь дело в том, что, понимаете, если бы не пришел Христос, Иуда прожил бы всю жизнь порядочным человеком, и никто бы об этом не знал, да? Иуду мучает вопрос подобия внутреннего зуда. Когда бы не пришел Христос, никто бы не знал, что он Иуда. И про Пилата сам Пилат не знал, что он убийца Бога, а просто римский бюрократ, каких и после было много. Понимаете, этот гений проявляет всегда. Простите уж за автоцитату, но я об этом много думал. Дело в том, что, правильно сказала Фланнери О'Коннор, Христос нарушил равновесие. И зло, хочет оно или не хочет, приходится теперь как-то это компенсировать. Помните, изгой в рассказе про хорошего человека найти нелегко, говорит, он сам виноват, он пришел, нарушил равновесие. И Пушкин его нарушил. И естественно, что Булгарину, который без этого был бы, клянусь вам, порядочным человеком, приходится доносить, потому что иначе мир улучшится, а они этого терпеть не могут.
Но у Булгарина были другие объекты. Был Грибоедов, который был его приятелем. Были
А
другие
Грибоедов был не
объекты, в
брезглив,
общем-то.
это верно.
Что?
Не брезглив был Александр Сергеевич, это верно.
Ну да, и там я как-то очень эмоционально доверяю Тынянову, когда он пишет об этом, да, смерти вазира Мухтара.
Я тоже эмоционально доверяю, особенно если учесть, что Тынянов подтверждал недоказанную версию, что у Грибоедова к жене Булгарина были совсем не товарищи. И чувства, поэтому... Помните знаменитую фразу «Пролетел по лебяжьему пуху милых грудей». Это
Да,
я
да,
помню,
да.
это хорошая
Это
сцена.
было, но она доказана, не доказана, но она какая-то так естественно встраивается в то, что Тынянов пишет. Она в ткань романа великолепно связана и в того Грибоедова,
Очень
которого мы
хорошо,
видим,
да.
да.
У него вообще такой Грибоедов получился человеком, берущим то, что плохо лежит. Лежит русская светская жизнь, он ее переносит в роман. А это черта гения, безусловно, тоже. Работать с тем материалом, который есть. И, кстати говоря, вот вечный вопрос. А мог ли Пушкин, как Грибоедов, сделать государственную карьеру? Не мог. Потому что Грибоедов своей вписанностью в эту систему заплатил творческим молчанием. Для Пушкина было бы неприемлемо написать одну драму в стихах и замолчать. Поэтому благо тем, кто умеет воздержаться от государственной деятельности.
Ну да, и не вожделеет ее так, вы знаете, мы вертимся все время вокруг очень многих определений Андрея Синявского и в «Прогулках с Пушкиным», и размышления в «Тени Гоголя», размышления именно о возможности, невозможности для себя стать государственным чиновником, вписаться в какой-то истеблишмент. Вот. Но мы чуть-чуть позже, мы обязательно вернемся, потому что я должен всем сказать, кто еще не получал журнал «Дилетант», вот этот номер, что там изумительная статья Дмитрия Быкова об Андрее Донатовиче Синявском.
Спасибо, дай
Изумительная,
бог здоровья,
большая,
да.
изумительная статья. И я думаю,
Да, и
что...
мне отдали под нее изумительные 8 полос, за что
Да.
Декумарскому огромное спасибо.
Да, и она, это очень весомая объемная статья, еще даже и объемом своим она иногда
У нас есть
бывает
предлог,
такое.
ведь ему 100 лет, Сереж, представляете,
Сто
ему 100
лет в
лет,
октябре,
человеку, с
да,
которым
в
мы
октябре.
выпивали, да, ведь
В
невозможно.
октябре, ну да.
Да.
Ну да, он так, для меня вот поколение Андрея Донатовича Синявского, это ровно между моей мамой и моим папой по году рождения, вот,
Да.
которых тоже
И
давно
самое
нет.
удивительное, что это столетие так широко отмечается во всем мире. У нас симпозиум в Колумбийском университете, у нас конференция в Рочестере. А будет ли в России что-то в связи с этим столетием, честно говоря, очень трудно себе представить.
Ну, интересно, об этом написали, Дмитрий Львович, да?
Да, что Синявский празднует свое столетие
да.
во Франции и в Америке, где он любил бывать, но все равно, так сказать, дом был дома. Я очень надеюсь, что улица Синявского или памятник Синявскому рано или поздно в Москве будет.
Ну, конечно, я думаю, что Владимир Ростиславович Мединский сейчас от Союза писателей объявит премию Синявского, вот, или что-нибудь такое.
Не удивился, потому что Владимир Ростиславович человек не самый предсказуемый, но если бы он это сделал, было бы хорошо. По
Ну,
крайней мере,
конечно.
Была бы польза.
Ну, была бы польза, да. Ну, вот теперь вот все-таки обратимся к тому вопросу, который, да, как... Здесь почему он женился все-таки, Пушкин? Почему он женился и именно так? Он ведь, мне кажется, что он жениться долго вообще не собирался. Долго вообще не собирался. И здесь это было какое-то решение. Оно было связано лично с Натальей Николаевной? Или уже назрело? Просто надо жениться уже в конце концов.
Трудный вопрос, два обстоятельства решающих. Во-первых, он совершенно поражен был ее красотой, тем более, что, судя по некоторым изображениям, вот знаете, что важно? Об этом мало писали, Цветаева писала об этом. Ее красота была не холодной, не мраморной, ее красота была трогательной. Это была красота грациозного ребенка. В ней не было вот этого ощущения «Венюс московит». А это не была Венера, это не была Снежная королева. Это было что-то очень располагающее, именно симпатичное в классическом смысле. И он, ну, как и в случае с Олениной, он именно купился на эту человеческую составляющую красоты, эмпатическую. Она была, кстати говоря, очень сентиментальна, там она могла плакать над сказкой, над птичкой. В ней не было отталкивающего высокомерия. И хотя, как всякая красавица, она знала себе цену, но вместе с тем она умела быть и эмпатичной, и дружелюбной. И не зря его переписка там «отвечайте мне хоть по-русски, хоть по-французски, да только отвечайте». Это такая жажда собеседника в известном смысле. Он понадеялся, что в ее лице он найдет понимание. Он всю жизнь страдал от непонимания. И думаю, что, ну, семьи-то не было, понимаете, лицейское воспитание, неумение жить в семье, это всю жизнь воспринималось как бремя. И была вторая причина, он говорил, люди в 30 лет обыкновенно женятся, я поступаю как люди. Все время вот эта попытка поступить как люди. Понимаете, вот страшную вещь скажу, он прекрасно понимал, что в 26-м году, во время коронационных торжеств, когда Николай его вызвал в Москву по случаю очередного карантина, происходили в Москве коронационные торжества, и Пушкина, как пишет Николай, значит, грязного, а к тому же он добавляет покрытого язвами от дурной болезни, что бред, его привезли, язва там была от аневризмы, ну, это бог с ним. Его привезли на эту аудиенцию, и на этой аудиенции Пушкин, совершенно к ней не готовый, дал свое согласие быть его Пушкиным. Ну, понимаете, когда у вас в столе лежит Борис Годунов, лучшая драма в русской истории, которая во многих отношениях превосходит и Шекспира, когда у тебя в столе две главы Онегина, когда у тебя в кармане только что написанный пророк, прятать себя в глушь Михайловского довольно трудно. Кинжал не может вечно находиться в ножнах. И его решение тогдашнее было попыткой обрести статус, хоть как-то найти возможность сосуществования. Он понимал, что он за это расплатится. Он купил себе 10 лет жизни и работы, но он понимал, что он за это заплатит. Женитьба – это, ну, попытка хоть какого-то статуса, хоть какой-то нормализации, понимаете, попытка встроиться в этот ряд и быть как люди, быть
но встроиться
государственным
как он
человеком.
Сам, но встроиться
Да.
не как кто-то,
Да.
а
Да.
именно как
На своих
стихотворец
условиях, конечно,
Пушкин.
на своих
Да.
условиях, на своей роли. Он же, понимаете, когда Чаадаев после Бородинской годовщины пишет ему, вы наконец-то стали национальным поэтом, это не комплимент. Это довольно печальная констатация. Но Пушкин определил для себя, вернее, он точно почувствовал, что в этом государстве есть роль, конкретная ниша, как по Пастернаку, вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Роль этого поэта быть связующим звеном между властью и, условно говоря, народом или его интеллигенцией. Он воспринял себя как звено в этой цепи. В России есть такая ниша. Это страшная ниша, потому что рано или поздно ее двусмысленность выходит наружу, и ты обязан либо на ту, либо на другую сторону встать. Поэтому Пастернак из этой ниши сбежал. Ему удалось. Пушкину не удалось, и он заплатил жизнью за свое согласие быть глашатаем этой власти. Не только жизнью, но и репутацией. И он ведь прекрасно понимал, что происходит. Поэтому в 1933 году написан «Медный всадник», ответ Мицкевичу на третью часть «Дядов», где абсолютно точно в ответ на стихотворение «Друзьям-москалям» обрисована русская политическая ситуация. Это конфликт гранита и болота, и между ними не может быть компромисса. Вот Пушкин объяснил Мицкевичу, как это у нас устроено. Он захотел в этой драме играть свою роль, и он за это катастрофически заплатил. Для гения не может быть ни официализации, ни стандартизации. И Пушкин лишний раз нам доказывает, кому велено чирикать, не мурлыкать.
Ну да.
А вот это назначение камер-юнкером, это для него что? Он же обиделся на Николая за
ну,
это.
Ну а кто же не обиделся бы, понимаете, когда вас делают чиновником низшего класса и делают им для того, чтобы ваша жена могла блистать на балах в Павловске, это, в общем, естественно, это не самая приятная вещь, которая может с тобой случиться. Говорят, он был, пишут в таком бешенстве, что его водой отливали. Понимаете, все равно всякая власть будет хотеть видеть Пушкина камер-юнкером, а не гением, не памятником. Всякая власть, вот я, кстати говоря, мы выходили с моими студентами вчера в эфир «Дождя», тоже позвонил в разгар моего семинара. У меня есть такой курс «Писатели во власти». И я честно спросил, у меня там сплошь мужская компания, сидят семеро юношей абсолютно разного и возраста, и национальности. Китаец, мексиканец, итальянец, весь спектр. Я одного спрашиваю, а вы бы, если бы вы были руководителем, вы бы хотели контролировать литературу? Не просто хотел, я полагал бы это моим моральным долгом. Всякая власть полагает своим долгом контролировать литературу. И более того, большинство случаев, когда писатель так или иначе входил во власть, он начинал с жесточайшей цензуры. У нас полно писателей во власти, но единственный пример более-менее толерантного писателя во власти – это Черчилль, который, будучи замечательным публицистом и автором одного романа, все-таки не был диктатором. Вообще же, помните слова Кушнера? Я смотрел на поэта и думал, счастье, что ты пишешь стихи, а не правишь Римом. А Платон в своей республике не уделял поэтам места или предоставлял им воспевать доблести. А, честно говоря, все пушкинские проекты и народного воспитания, и культурной политики тоже выглядят, прямо скажем, или утопическими, или опасными. Поэтому я могу понять желание Николая иметь его историографом, камер-юнкером, в любом случае держать его под рукой. Но для поэта, по всей видимости, единственная возможность – это найти такую нишу, которая бы позволяла, по крайней мере, не делать подлости.
Ну да, ну здесь масса примеров, кстати, наш недавний с Айдаром румынский пример, когда в нашей программе «Тираны» у нас был Гога, великий, огромный национальный поэт Румынии, который стал страшным премьер-министром в 1938 году, страшным, который проект отсылки куда угодно евреев и так далее. Это было просто страшно. А Дима, вы помните, когда Морис Дрюон был министром культуры в 73-м году? Это был какой-то кошмар.
Приезжал он в этом качестве, да. Ну, нет, одно, по крайней мере, ему должно быть поставлено в заслугу — пропаганда русской культуры, которую он знал и любил. А в принципе, конечно, знаете, у одного великого славянского поэта были замечательные, у него такая есть песенка с рефреном: «Как хорошо, что я с князьями публичной дружбы не вожу, и что за кружкою с друзьями я не в правительстве сижу». Это Фрэнсик Прешерн, великий поэт славянский. И если можно, я бы это четверостишее повесил бы над письменным столом.
Это правильно. Да, это вообще, это абсолютно правильно.
Ну вот, советник Прешер, но не зря стоит в центре Люблян.
Да, лучше и этого сторониться, и, в общем-то, уж, собственно...
Понимать, чем это грозит. Понимаете,
ну, конечно,
по крайней мере, понимать, что они тебя используют и выбросят. Вот что самое страшное.
Но дело в том, что когда Пушкину дали камер-юнкера после его долгой ни службы нигде, они не имели в виду его унизить. Это, в общем-то, просто не понимали, что это унизительно и обременительно.
Они не имели в виду прямо оскорбить. Они хотели, чтобы он бывал при дворе, и Наталья Николаевна блистала. Кстати говоря, ее безусловная репутация очаровательной собеседницы, доброжелательной красавицы, она поддерживала это очень умело. Она умела и любила вести себя в свете. Она там плавала, как рыба, это была ее среда. Она немножко, знаете, была такая, как Анна на шее, которая долгое время томилась в нищете, в полунищете. Семья была очень бедная, да, это несчастная медная бабушка, которую они пытались продать, никто не брал. Полотняный завод абсолютно убыточный. И вдруг она оказывается не просто женой первого поэта, она оказывается в центре светской жизни, и она очень изысканно, очень умело себя вела. А для него была пытка, он хотел действительно в семь лесов Тригорских, ему хотелось там... Давно усталый раб замыслил я побег в обитель тайную трудов и чистых нег. Ему хотелось все-таки, во-первых, спокойно дописать историю Петра, во-вторых, у него задуман был большой русский социальный роман, после которого, я думаю, многим стало бы нечего делать в литературе. Русский пилам был начат, задуман был, гости съезжались на дачу, замечательная история Вольской, которая вынуждает любовников покончить с собой, египетские ночи. Замыслы были громадные, а приходилось, понимаете, тратить время, бог знает на что. Но, с другой стороны, я вот сейчас так думаю, мы так за него решаем, Ахматова, конечно, права. Пушкинистам хочется, чтобы Пушкин женился на Щеголеве. На главном своем интерпретаторе. Он имел право, в конце концов, наслаждаться близостью красивой женщины. Я думаю, что если бы не она, то не были бы написаны ни «Тебя мне не спасала тебя моя Мадонна», ни, скорее всего, «Анжела» не был бы написан. Она, как ангел разумный и доброжелательный, присутствует во многих его текстах. И я думаю, что он, даже вдумывая, вчитывая в нее эти черты, отталкивался от ее реальной доброжелательности и симпатии. Наверное, ему хорошо было с ней, поэтому за него решать не будем. Будем просто помнить о том, что поэту важно иметь заработок, какой-то реальный регулярный заработок. Пушкину невыносимо было жить в долг. И поэтому как хорошо, что в современном мире, по крайней мере, кое-где существует традиция журналистики литературной или «Эхо Москвы», которое давало нам долгое время такую возможность, или преподавание в университете. В отличие от Гоголя, Пушкин был бы блистательным лектором, если бы ему это позволили. О, какое поколение историков он мог бы воспитать! К сожалению, этой возможности ему дано не было. И всякий раз, идя преподавать, я с тоской думаю, сколько великих русских авторов этой возможности были лишены.
Да, и как блестяще, например, ей воспользовался Набоков в Америке.
Да? Знаете, когда все-таки среди его студентов был Пинчо, когда среди его любимых учеников был Фокс. Он же, понимаете, вот тоже, кстати, человек, который сказал, что Набоков перевернул не только нашу литературу, но и нашу университетскую жизнь, потому что лекции Набокова – это во многих отношениях блистательный образец. Сейчас вот подождите, я, поскольку у меня книжная полка, слава тебе, Господи, рядом, я могу всегда с нее снять книжку человека, который называл себя не просто учеником Набокова, не просто его студентом. Вот Джон Хокс, его книжка «Лунные пейзажи», где Набоков узнается в каждой фразе. И это он сказал замечательные слова. Набоков – это великий дар России американским интеллектуалам. Он дал нам право на существование. Вот так и надо.
Да, это вот, ну вот мы говорили о пушкинистике, а лучше всего, чтобы, конечно, Пушкин женился на Щеголеве. Но вот я помню просто по себе, что надо делать в детстве и в отрочестве при любви к Пушкину. Просто при любви к Пушкину. Надо пережить школу. И надо, если ты занимаешься подробнее, пережить академическую пушкинистику. Это страшный... Алло, Дима.
Здесь
да.
Я просто читаю то, что нам пишут.
Просто я думал, как-то недвижная поза, как будто у нас пропала свет.
Я с вами, Сережа.
Да-да, хорошо. Ну так вот, преодолеть школу ужаснейшую, если она ужаснейшая, как чаще всего бывало, и преодолеть академическую пушкинистику. И я, когда я прочитал «Прогулки с Пушкиным», я как будто душ принял, в баню сходил, освежился.
Шок.
И, вот,
светлый
просто,
шок.
Просто вот действительно,
Господи.
У
нас слетела эта короста. Понимаете, я помню, что у Синявского был любимый прием. Он контаминировал цитаты. И, например, вот он сравнил Пушкина года 1815 и 1824. В судьбе все радости земные, судьбы, в стихах все радости земные, судьбы всемощнее поэт. И 9 лет спустя, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Или он любил очень цитировать Маяковского. Кто там шагает правой, левой, 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 а 3 года спустя жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо, очень хорошо. Вот это умение свободно плавать внутри материала, совмещать, контаминировать. Ой, кстати, я вспоминаю, как мои студенты сочинили из блока. В моей душе лежит сокровище, лежит и смотрит, как живая. Ты право, пьяное чудовище, красивое и молодое. Вот это, понимаете, такие вещи, они как-то рушат академизм. Ты право, пьяное чудовище, красивое и молодое. Вот в этом плане может быть и к вопросу о роли красавицы.
Да. Но вот когда, вот, а что именно нам принес Синявский, кроме приемов своих, вот прогулками с Пушкина? Себе он принес страшные плевки отовсюду, просто со всех сторон.
Знаете, Серег, во-первых, он этой книгой спас. То, что он ее обдумывал в лагере, планировал. Виктор Франкл, помните, о концлагере писал, я выжил в концлагере потому, что иногда представлял себя на кафедре, и иногда, делая какую-нибудь унылую бессмысленную работу или бредя в распадающихся опорках под ливнем ледяным, я представлял себя в теплом помещении, читающим лекцию. Это спасает, дает мотивацию. Синявский, сочиняя письма к жене «Прогулки с Пушкиным», он мне в интервью говорил, я цеплялся за эту книгу, как за канат, она меня вытащила. И да, это, безусловно, было так. И второе. Понимаете, Синявский же писал эту книгу как утверждение идеи чистого искусства. Он сам говорил, что в России очень мало людей, ну, которые, как Пушкин, могли бы служить иллюстрацией самоценности искусства, не обязательности там, его идейных или каких-то там нравственных привязок. Искусство не учит морали, искусство не защищает свободу, искусство не утверждает царя. Искусство должно быть все-таки голосом нашей небесной Родины, как говорил Синявский. Это он говорит, художник – это инопланетянин, как Пхенц, и он транслирует небесные звуки, других у него задач нет. Вот то, что умудрялся Синявский в лагерном бараке слышать эти звуки, я думаю, вот это одна из главных заслуг Пушкина перед русской литературой, что он милость, не просто милость к падшим призывал, я бы сказал, он эту милость к падшим гуманитарно организовал. Пушкин – наша главная гуманитарная миссия.
Да, советская критика, советская академическая полиция, антисоветская академическая полиция дружно ели Андрея Данатовича Синявского за его подход к Пушкину, подход к Гоголю. Вот они его дружно ели. Вот и в этом разница была невелика.
А как бы сказать, конечно, прав Жалковский, говоря, что абсолютная тоталитарность русской филологии никуда не делась со всеми политическими преобразованиями. Ну, были одни святые, назначили других святых, а стало можно одно говорить, там другое нет. Кстати говоря, то, что пишет Жалковский об Ахматовой, это ведь тоже знак любви. Но любви, опять-таки, как вы верно замечаете, на моих условиях, а не на условиях навязанного хора. Да? Значит, и традиция таких частично разоблачительных, а частично апологетических текстов после Синявского и особенно после набоковской жизни Чернышевского. Ведь вообще-то жизнь Чернышевского – это апологетическое сочинение. Оно славит Чернышевского, а не унижает его, но славит в тех условиях и в той лексике, которую Набоков для себя принял.
Имеется в виду четвертая глава Дара, да?
Четвертая глава, да. Она очищает, понимаете, песочком, она отшкуривает это все, но она снимает патину. И после Синявского Пушкин засиял иначе. И, кстати говоря, Гоголь, я думаю, что Синявский первый человек, который правильно интерпретировал Вия, века, глаз, как вот это века огромное, которое смотрит в мир, как образ художника, поднимите мне веки, и вы увидите, мало того, что я увижу, вы увидите мои страшные глаза. Я думаю, что здесь как раз у Синявского очень глубокая мысль о Вии, и вообще его интерпретации Гоголя поражают какой-то хтонической глубинной проницательностью. Я вообще думаю, что в традиционных формах, в традиционных, я бы сказал, терминах сегодня о литературе писать нельзя. Русская литература количественно невелика. Если регулярно не менять точку зрения на нее, нам очень скоро просто станет не о чем говорить.
Ну да, да, может быть. Но
перейдем к беспрерывному повторению прописи. А это
да. Да, но это, во-первых, возможно ли, например, вот написать так, вот пользуясь тем разделением, которое делает Синявский, написать исключительно, ну, Вересаев писал, Пушкин в жизни, да, но написать исключительно, ну, скажем так, половая жизнь Пушкина, и этим исчерпать, не специальное такое, вот какой был Пушкин.
Ну, мы с Олегом Лихвановым задумывали в свое время книгу «Кто кого?», не книгу, а ну, цикл лекций «Кто кого?», условно говоря, «Кто с кем?». Это интересно, прежде всего, потому, что в русской литературе секс никогда не был просто секс. Это и духовная связь, и колоссальная метафора понимания, проникновения. Это и власть, поэтика власти, как для того же Брюсова. Это тема интересная, но тут проблема в ином. Вы совершенно точно подводите нас к главному выводу, что мы до сих пор не имеем полноценной биографии Пушкина. У нас есть биографические хроники, у нас есть фактические и довольно точные, расписанные по минутам хроники его трудов и дней, но у нас нет интерпретации, у нас нет после гершензоновской мудрости Пушкина, у нас нет даже попытки отследить пушкинские инварианты, если не считать статьи Кобзона об ожившей статуе. Сквозные темы, мотивы. Я думаю, что почему это не было сделано, понятно. Потому что после Пушкина русская литература раскололась на славянофилов и западников, на архаистов и новаторов. А нужен целостный взгляд, нужна некоторая интегрити, а вот такого холистического взгляда на Пушкина, цельного, у нас нету. У нас, с одной стороны, биографию Пушкина пишет Тынянов в России, а с другой – Ходосевич за границей, и у обоих не получается. Потому что, понимаете, это такая штука, это цельная задача. Я думаю, что решать эту задачу интерпретации Пушкина предстоит нам, когда рухнет вот эта семивековая опричнина и рухнет конструкция, искусственно натравливающая все время одну половину страны на другую, и возникнет некоторая концепция цельной России. Это будет та Россия, в которой уже не будет экстремистов, террористов, иностранных агентов. Та Россия, которая не политизирует литературный процесс. Думаю, что в ближайшие 10-15 лет задача написания такой биографии придется, так или иначе, русской литературе утешаться. Я полагаю, что Александр Архангельский идеальный кандидат для такого дела. Ну, Жалковский жив и активен, дай бог ему здоровья. Я думаю, что серьезный пролегомены к этой работе могла бы дать, например, Елена Эфрос, чьи размышления о литературе всегда мне страстно интересны. А как хорошо было бы, если бы Женя Беркович написал такую книгу. Потому что писать о Пушкине в тюрьме – это с легкой руки Синявского очень успешный опыт. Вообще, тем, кто будет определять, да, дай бог, тем, кто будет определять лицо русской культуры через 5-6 лет, им придется, хотят они или нет, создавать цельный взгляд. Это работа не человечески трудная, но и очень интересная. Поэтому я с радостью думаю о том, что спокойной старости у нас с вами не будет.
Ну, дай бог, если мы доживем до всего этого. Я сейчас
через
хочу
доживем.
Сделать... Я
не
хочу
надейтесь
сделать...
дезертировать.
Не-не-не, ни в коем случае, не самостоятельно. Я хочу открыть небольшие скобки и представить, что у нас в «Дилетант-шоп», в нашем магазине, есть книга, есть еще допечатка книги Владимира Борисовича Пастухова «Как переучредить Россию». Эта книга очень важная. Это книга, где мы можем отслеживать по очень многим направлениям именно как развивалась мысль Владимира Борисовича, как она обогащалась, как она уточнялась, как, наверное, и заблуждалась, как уходила в дебрь и как из нее выходила. Вот эта тем книга очень интересная. Я повторяю, что мне посчастливилось прочесть ее вслух, и поэтому я один из самых внимательных читателей. Так вот оказалось. И очень
Летить
вам рекомендую.
За мыслями великого человека, говорил Пушкин, наука самая занимательная. Тут
да,
же
абсолютно. Абсолютно, да. Абсолютно. Так что я вам рекомендую, тем более Владимир Борисович вот, всем подписал открытку, вложенную в эту книгу. Еще такая вот вещь получается. Ну, здесь такая вот жизнь, которую, Дим, вы описывали в России. Это вот немножко вот, ну, как бы сказать, сродни позднему Гоголю, может быть, вот получается, что вот такая,
Видите,
ну,
вот
никогда
еще,
не может
вот...
быть идиллической жизни.
Нет, что нам надо сделать, вот абсолютно точно. Нам надо реабилитировать позднего Гоголя. Мне так случилось читать семинар по Гоголю здесь уже в Штатах, и я поразился количеству великих прозрений. И даже не столько в выбранных местах, книги, в общем, очень, так сказать, болезненные, дурно написанные, но главным образом в авторской исповеди. Вот в авторской исповеди,
в авторской исповеди, да.
Сказана самая главная мысль, ее потом повторял Искандер, такая своеобразная инкарнация. Я никогда не имел предубеждения против хлебопашцев и пролетариев. Но есть люди, которые в минуты общественных перемен отрываются от хлебопашцев, но в силу краткости этих перемен не успевают стать новой аристократией. Они отрываются от одних и не приходят к другим, и они составляют новый класс людей, которые ничего не умеют и только всем мешают. А Искандер называл этих людей чернью. Вот этот самый страшный продукт – это оторвавшийся от пролетария, оторвавшийся от окраин и не успевший сформировать новый кодекс, не успевший стать новой аристократией. И вот то, что два главных несущих класса, класс трудящийся и класс аристократический в России отсутствуют, а есть огромная промежуточная прослойка, вот это большая проблема. Нам надо, видимо, как-то преодолеть эту недоделанность и, наконец, попытаться по тому же Искандеру власти и народу выйти из ситуации взаимной безответственности. Надеюсь, что мы авторскую исповедь прочтем и с этой чернью, которая всем мешает и ничего не умеет, наконец разберемся.
Дмитрий Львович, вот тех, кто долго в таком положении находится, и с ними можно что-нибудь сделать или это новых нужно встраивать?
Вы знаете, вот это самый страшный вопрос. Потому что делать с теми, кто есть? Но у меня есть одна надежда на то, что русская психология необычайно пластична. У нас люди умудрялись освоить идеи свободы или идеи несвободы за какие-то 2-3 месяца. Вот Америка не такая. Приход Трампа в Америке ее никак не изменит. Ну, общий уровень политики, он, конечно, опустится несколько, но внутренняя свобода не денется никуда. Америка довольно ригидна. Она жесткая конструкция, и в ней демократия встроена. Если человек придет в ваш дом его отбирать, вас будут стрелять. Это вот записано в генетическом коде нации. Та же проблема, я думаю, в любой европейской демократии, где никакой новый премьер не переучредит внутреннего достоинства. Нам в России это предстоит воспитать. Но учитывая колоссальную готовность народа к переменам, а эта внутренняя готовность видна на каждом шагу, как не вспомнить слова Толстого? У нас благодатная почва. На эту благодатную почву надо только направить правильные семена. Это довольно близко и довольно скоро произойдет.
Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. Вернемся.
Знаете, исторический оптимизм заповедал нам Пушкин. Пушкин всегда говорил, жаловаться – это дурной тон. Давайте не жаловаться, а надеяться.
Нет, давайте не жаловаться, давайте надеяться и давайте,
давайте
что-то…
Давайте радоваться, да, и работать по мере сил.
Давайте, давайте что-то делать. И давайте
что-то,
и
делать, что-то делать.
Да, и продолжали. Я помню, как с замечательным Ремо Джероне, замечательным итальянским, выходил в роли профессора Серебрякова у Петра Штайна, и вдруг и громко говорил: «Бизоне фаре квалькоса», что-то надо делать.
А вот, господа, да, ничего не поделаешь, но, кстати, там у Чехова это говорит демагог. Но иногда и демагоги говорят дело. Просто, понимаете, всегда, когда говорят, вот жить в эту пору прекрасную, не придется ни мне, ни тебе. Это тоже попытка дезертирства. Ребят, исторические эпохи в России меняются очень быстро. Нам предстоит разгребать такие завалы, а разгребать их так же, как немцам приходилось вручную на кладбище хоронить, закапывать евреев. Помните, бывает, и что без этого до людей не доходит. Нам предстоит разгребать огромные завалы лжи, невежества, кстати говоря, исторической пассивности. Может быть, я так говорю, потому что у меня сейчас за окном хорошая погода, копеет, там солнышко светит, весна пришла. А задача в том, чтобы уметь внутри себя поддерживать такую погоду. Чтение Пушкина нам в этом очень помогает.
Если бы все-таки, я не люблю там «если бы да кабы», насколько Пушкин основательно шел на конфликт вот в последние месяцы своей жизни? Насколько он это делал сознательно?
Это довольно страшный вопрос. Сологубу он сказал: «Я уйду в оппозицию». На что Сологуб, который, кстати, был гораздо младше, ему вот, по-моему, 25 лет, говорит: «Да вам некуда уходить. Уйти-то уже некуда, нету этой среды». Действительно, Пушкин утратил ту пленку, тот слой поверхностной воды, который не дает в России утонуть интеллектуалу. Солидарность была разрушена, среда разрушена. И дело не только в декабризме, дело в людях, которые перепугались. Понимаете, Вяземский, казалось бы, ближайший друг, неутомимый фрондер, и тот постепенно начинает отстраиваться под консерватора, а кончил так просто консерватор. Поразительно, что когда умер Вяземский, а Ленину было 8 лет. В России все очень, очень тесно. Так вот, возвращаясь, а ведь он был и Пушкина на те же 8 лет старше. Вот возвращаясь к проблеме, насколько сознательно Пушкин обострил, да, он шел на такое, многие говорят, что это было самоубийство. Не думаю, что самоубийство, но ему надоело, конечно, терпеть. Последние письма, последние тексты, не говоря уже о памятнике с его потрясающей манифестацией своего величия, вопреки всему, его очень сильно достало, конечно, все происходящее, не просто все происходящее, его достала среда молчания, достали люди, которые на его глазах перерождались. С Жуковским он последний год прямо конфликтовал. И надо вам сказать, что последнее письмо Жуковского с намеком на стадо, на овечек, там, на то, что Пушкин сам своей семье создал чудовищную ситуацию, последнее письмо очень жесткое. Я думаю, что у них вообще были отношения, как у Бродского с Чесловым Милошем, так Жуковский его любил, но Жуковский ему и ужасался. Он пытался его наставить на путь, но это было невозможно. У Жуковского был другой темперамент. Пушкин, конечно, шел на обострение. И самое поразительное, что у него мог бы быть в это время друг и единомышленник. Но вот встретиться с Лермонтовым и толком поговорить, им не повезло. Иначе, каким утешением мог бы быть для него этот младший друг? Само ощущение, что все было не напрасно. Я вот, например, не сошел с ума только потому, что у меня есть студенты, показывающие мне, что мое слово не падает в пустоту. Вот если бы у Пушкина была возможность или преподавать, или вести литературный семинар, это было бы для него спасение.
Дмитрий потому Львович, что оно и не падало, сейчас одну секундочку,
да, падало, не падало.
Оно не падало в пустоту, но он не мог этого увидеть, как оно, а потому что студенты, ученики, настоящие друзья, младшие товарищи, это как раз то, когда это ясная и непосредственная отдача.
Непосредственный контакт. Ну, чтобы это как-то институциализировать, я думаю, он и создал «Современник». Именно с этой целью. Это должен был быть такой интеллектуальный клуб. Но на этот интеллектуальный клуб в России набиралось 500 человек. И это было для него, конечно, очень большим разочарованием. Думаю, если бы он пожил еще, и «Современник» стал бы тем, чем он стал при Некрасове, думаю, Пушкин бы утешился за все годы, не понимая.
Да, то, что Пушкин, это... да, Пушкин шел на обострение. Видимо, кто-то еще и это понимал и подталкивал, вот это анонимное письмо. К чему это все было? Зачем? До чего хотели довести?
Знаете, есть такая версия, что сам он написал это письмо. Я, конечно, ее не разделяю. Я думаю, что здесь, смотрите, какая штука. Пушкин же сам об этом говорил, как он успел сказать обо всем. Вот это... желание толпы видеть великого человека на сутне. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Понимаете, дотянуться до него интеллектуально или в плане литературного таланта, это уж совсем безнадежно, никто из современников и коллег не мог. Это было обидно. Значит, пытаются дотянуться до него в тех сферах, где это возможно. Пытаются его семейную ситуацию раздуть, о чем Лермонтов исчерпывающе сказал, и для потехи раздували, чуть затаившись пожар. Конечно, всем его семейный скандал очень нравился. По двум причинам. Во-первых, это моральная катастрофа, которая происходит с семьей морального лидера, морального авторитета. А в таких случаях всегда в соцсетях пишут: «Почему я не удивлен?» Да потому что не удивлен, скотина такая, потому что ты привык судить о людях по себе. Поэтому ты не удивлен, ты окружен мразями, потому что сам ты мразь. Это вот первое. И второе, понимаете, здесь было страстное желание при отсутствии реальной политики, реальной духовной жизни отвлечься на травлю. Почему и когда в классе возникает травля? Когда классу неинтересно учиться, когда у класса нету задач. Проблема пушкинского времени в том, что внутреннего содержания у эпохи нет. Эпоха вырождается на глазах. Сплетни, коллективные пасквилянства, подслушивание, подсюсюкивание, интриганство в духе политики. Это становится главной задачей. Вместо того, чтобы тайное общество создавать или это общественное мнение, они создают вот эту вот чудовищную ситуацию улюлю коллективного. Это все закончилось в 40-е годы, хотя тоже не закончилось. Ну и сколько скандалов раздували вокруг Некрасова, да? А вот Некрасов написал оду Муравьеву, а-ха-ха. Всем можно льстить, ты подольщаться, а Некрасову нельзя, ведь ты же хочешь быть чистым, ты претендуешь на лидерство. А поговорить гадости про своих лидеров духовных России хотел всегда. В этом плане я, пожалуй, особенно тревожусь о нынешней ситуации, когда опять общественной жизни нет, политической дискуссии нет, а возникает травля, скандал, желание обсуждать персоналии. Тут можно утешаться тем, что все это не ново.
А как же
это
декабристы, которые
ново.
Тогда бушевали прям в этой истории?
Нет,
Или это уже после них?
После них, конечно, но...
В общем, самое ужасное, что они очень быстро раскаялись все. Они все поняли, что они его в группу гнали. И главное, вот правильно совершенно Пущин пишет. Яковлев, Яковлев, как ты это допустил? Где был лицей, где была вся среда? Ну, Пущин, понятное дело, из Сибири не мог ничего сделать. Но здесь же кругом были друзья. Почему Донзас оказался востребован только в качестве секунданта и не был востребован в качестве просто близкого друга, которому можно было рассказать ситуацию?
А кто? А кто? Да.
Никто. Пушкин был чудовищно одинок в последнее время, поэтому ему приходилось с молодым графом Сологубом, тоже, кстати, человеком не глупым. Пушкин очень надеялся за границу поезд. Пушкин огромные надежды возлагал на молодого Гюго, чья книга стихов произвела на него колоссальное впечатление.
Нет, это был выстрел
Пушкин...
мощный, да, тогда, да.
А, представляете, Пушкин в 35-м году в Париже. Вот
Ой.
Ему было бы с кем поговорить, да? Но, к сожалению, эта сторона жизни была для него совершенно закрыта. Знаменитый альбом Габриадзе «Пушкин в Испании» – вот это была бы действительно. И особенно, конечно, ближайшим другом был бы Мериме. Это был гений, с которым было о чем поговорить. Представляете, какую они бы вдвоем залудили мистификацию песни
ну,
«Запад»? Ну,
конечно, с кем можно
Дракула
пошутить.
Дракула был бы написан гораздо раньше. Но, к сожалению, не вышло. Ну, значит,
эти...
мы лишний раз порадуемся, что, по крайней мере, у нас железный занавес уже сгнил.
Дай бог. Правда, что, конечно, вот завершая вот эту тему, вот изумительное ведь вступление у Тынянова о людях 20-х и людях 30-х. От походки и вот до всего вот это изменение. Да, и это, конечно, когда читаешь, вот всегда холодок проходит, если перечитываешь еще раз это. Проходит холод, действительно, как все
время
изменилось.
Время вдруг переломилось, и исчезли люди 20-х годов с их
да.
прыгающим походом. Ну, Сереж, могу вот утешить в одном отношении. Всегда в России перелом от 20-х к 30-м был довольно мрачен. Перелом после Петра, а к послепетровским интригам 1720-х годов и 30-х, и потом Каняне. Переход от декабризма к 30-м, к времени Молчалиных. Переход от 20-х к 30-м, к времени Союз писателей и массовых репрессий, это всегда было плохо. Мы вот в наступающем десятилетии, мы 30-е отмоем. 20-е были очень грязными.
Хорошая задача.
Да, мы сделаем из 30-х годов золотую эру, потому что вот тут надо, кстати, понимаете, надо не просвистеть это время, потому что совершенно прав Илья Новиков, говоря, что исторический шанс России на этот раз будет очень коротко. Долго ждать люди не будут. Окно возможностей захлопнется быстро и захлопнут его снаружи. Надо очень быстро показать, что Россия внутренне готова к переменам и способна на них. Наши 30-е будут золотым веком.
Дай бог, это просто вот вообще как тост, сейчас надо пойти выпить по этому поводу. Это точно совершенно. Вот.
А мы, кстати, мы в прямом эфире или мы записываемся?
Мы абсолютно в прямом эфире, да.
Вот, очень приятно обратиться сейчас А к молодежи, прежде всего студенческой, ребята, не думайте, вас ожидает роскошное будущее. И мы здесь, собравшиеся, делаем все от нас зависящее, чтобы 30-е годы вспоминались потом с завистью. И мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени тридцатников. Давайте это осуществим.
Ой, господи, да, господи, дай, да, дай
Дмитрий Львович,
это.
как вот я
Да,
люблю вас так
мы
слушать
постараемся.
всегда, потому что вы дарите надежду. Вы знаете,
Да.
вы как вы лучик в темноте, это правда.
Я
Да.
знаю, потому что я окружен этой самой молодежью. Вот
Да.
я сейчас, сразу после нашего эфира, пойду читать лекцию в Свободном университете, где сидит 60 человек, именно так и думающих. Уверяю вас, если их на одного меня набирается послушать 60, по всей России их миллионы, и мы не имеем права обмануть их ожидания.
Вот в этом я абсолютно уверен, потому что я тоже
Спасибо,
общаюсь с
Сережа.
такими молодыми людьми.
Такими
Здесь,
общаемся.
да. Спасибо большое, Дмитрий,
Спасибо,
был.
дай вам Бог здоровья,
Да.
увидимся скоро,
Да,
пока.
взаимно,
Да.
взаимно. Вот,
Ой.
хорошо.
Вы знаете, я с
И
какими-то хорошими чувствами, Сергей Александрович,
нет, у меня абсолютно
завершаю этот
это
эфир.
такой вот, да, абсолютно, у меня тоже подъем, просто такой внутренний подъем. Вот это
Абсолютно.
хорошо. Это
Да,
внушает
да.
уверенность, что во всяком случае необходимо и работать, и необходимо общаться, необходимо делать многое. И
Это
все будет
правда.
хорошо. И все будет хорошо.
Да.
Счастливо
Дай Бог.
всем, дорогие друзья, кто нас слушал, смотрел, и кто будет смотреть в записи это.
Да, спасибо
Спасибо.
огромное. Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. С нами был Дмитрий Быков. Всем спасибо. И в понедельник мы вернемся в программе «Тиран», если все будет хорошо. А все
Ну,
должно
дай
быть.
бог, конечно. Все
До
должно быть
свидания.
так. До свидания.